Тебе лучше?
То так. Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Понедельник, 26 декабря, время 22 часа, 1 минута в Киеве и 23 часа, 1 минута в Москве. Мы начинаем очередной стрим, день 306 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть.
Добрый вечер, взаимно.
Да, ну, нас уже 61 тысяча смотрит и... Больше 16 тысяч поставили лайки. Я, конечно, понимаю, всех с прошедшим Рождеством мы уже поздравили. Но найдите возможным все-таки ссылки на этот эфир. Размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах по возможности. Ставьте лайки. Важно это очень, несмотря на приближающиеся новые праздники. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по имени Алексей Арестович. Проходите, подписывайтесь, ставите колокольчик. Напоминаю также, сегодня мы в конце эфира, не сейчас, объявим о наших планах относительно помощи Михаилу Саакашвили. Я думаю, что это будет важно, и поэтому это лишний повод, чтобы еще и ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, и не те, кто, не только те, кто нас смотрит из Грузии, а вообще всех. Ну что, Алексей, тогда приступим. Ну, начнем тогда, смотри, с каких новостей. С Энгельса. Сиквел. Это уже даже не сиквел, это сериал.
А что там случилось?
А там, ты знаешь, летчиков убили.
Да?
Да, в помещении, опять, говорят.
Опять,
да.
Опять нарушение техники безопасности.
А вот я не знаю, вот то ли техника безопасности, то ли что, но ты, может быть, нам со ссылкой на злые языки что-то расскажешь, потому что непонятно, а что опередила эта Бавовна? Она опередила обстрел, который мог бы быть, или и она так?
Им хронически не везет. Сегодня должен быть массированный удар по территории Украины, запланирован.
Угу.
И хроническое нарушение техники безопасности, изъятие ценных специалистов под видом мобилизации, всеобщее обнищание, озлобление. И как бы бессонная ночь персонала ответственного приводит к регулярным взрывам или там каким-то там событиям технического характера на территории Российской Федерации. Ну, вот в очередной раз не повезло Энгельс почему-то. Злые языки говорят, там полностью уничтожен пункт управления полетами вместе со всей дежурной сменой. Вот. И в результате 10 самолетиков улетело прятаться на другие авиабазы. От греха подальше, там туда, далеко. И, может быть, даже поэтому не состоялся удар. Не исключено.
То есть ты допускаешь, что это связано с этим?
Ну да, он был готов на сегодня, планировался. Насколько известно. Насколько говорят злые языки.
Злые языки это говорят, да? Так. Ну вот смотри, тогда будем ждать, как будет развиваться событие. Сегодня, например, российская сторона заявила о том, что ФСБ ликвидировала группу 4 военнослужащих украинских ДРГ, названные имена, фамилии, в Брянской области. Я думаю, ты видел эту новость?
Да, я видел эту новость.
Ну, я не знаю, в какой степени это можно комментировать. Ну, скажем, не относительно того, там, планов и так далее, а все-таки это, ну, это реальные люди.
Не знаю, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. И потом за то, что происходит на территории Российской Федерации, отвечает Российская Федерация один.
Ну да, но 4 человека, и называются их имена, фамилии, называются их позывные. И вот то видео, которое мы видели, они в военной форме, зимние, и зимние у них маскалаты.
Надо понимать, где я работаю. Любая новость, которую я прочитаю, будет дана, как советник или представитель офиса президента сказал, тот. Нет полных данных, нет доказательств. Есть заявление российской стороны, которое, ну, для нас является противником, и мы подозреваем заведомо, что все ее заявления неверны, или большая их часть. Как бы компетентные органы будут разбираться, да или нет. Я на сегодня, на вечер я не готов комментировать такие вещи.
Угу. Ну хорошо. 5 минут мы в эфире, и нас около 200 тысяч смотрят. Все-таки, если говорить о ситуации на фронтах, давай мы ее тоже коснемся, потому что разные
информации. Херсон. Бои в районе Угледара и частные боевые действия в районе Запорожской области по линии. продолжаю готовить оборону на этом самом направлении. Токмак, Мелитополь. Значит, не очень неплохо накрытие несколько было на левом берегу, на берегу сегодня Херсонском. Мы на... вот, вчерашний обстрел, позавчерашний, да, по-моему, я уже немножко потерялся с этими разъездами. Херсона, когда погибла, ранено было несколько десятков наших граждан. Это вчера было или позавчера? Позавчера.
Позавчера.
Вчера, да, я замотался, извините. И, ну, вот сегодня наша артиллерия там стила. Как бы очень-очень удачное накрытие. Больше сотни в совокупности. Вот, доказанных, доведенных, пойманных по радиоперехватам и так далее. Значит, самая горячая линия от Маленьки, понятно, до Солидара. Значит, под Бахмутом определенные злые языки говорят с той стороны, что есть определенные успехи у нашей стороны. Вот, Генштаб не комментирует их. Ну, соответственно, я тоже не комментирую, но могу сказать о том, что говорят злые языки, что несколько отодвинули там парочки направлений от Бахмута. Говорят злые языки. Обстановка, тем не менее, обстановка остается очень сложной, но контролируемой. Сложная обстановка и в Солидаре, и между Бахмутом и Солидаром. На направлении Кременной было много слухов со вчерашнего вечера. Там запустили, что вот-вот вас ждут сенсационные новости. Я не вижу признаков сенсационных новостей, хотя злые языки утверждают, что, ну, вот, как бы, говорят, что наша сторона ближе к ним стала. И ближе не просто ближе, а результативнее ближе. Но, опять же, это утверждают злые языки. Тут ни да, ни нет. Просто говорю, что...
Ну, а подтверждений никаких нет, да, других?
Подтверждений нет. Официально Харьков обстреляли сегодня. Ну, там, как обычно у нас все это. К
сожалению. Ну, это все в целом, да, если говорить по фронтам?
Там так, из ярких событий это анонсированная вчера суперсенсация на фронте, которая не прошла. И, ну, вот там, что там еще есть. Да. И более-менее там какие-то, по словам злых языков, продвижение в районе Бахмута, продвижение в районе той же самой Кременной. По словам злых языков, я подчеркиваю. Это не рисует, говорит, и не украинский официальный орган. Это говорят, а мы можем себе позволить обсуждать злые языки.
Ну, а почему нет? Кто ж нам помешает? Вот смотри, сегодня прошло, судя по всему, они это назвали неформальным саммитом СНГ в Санкт-Петербурге. И я смотрю, снова они все там собрались. И, ну, Лукашенко, понятно. Основные лица из Центральной Азии, естественно. Азербайджан, Армения представлены. При том, что... вот давай это обсудим. Путин проявляет невиданную активность. Они уже, вот я не знаю, за последний месяц-полтора собираются, ну, более широком, более узком составе, там, ОДКБ, ШОС там был до этого в Самарканде, значит, Евразес, то еще какой-нибудь. Ну, активность бешеная именно на направлении, значит, бывшего СССР, да, ну, так сказать, СНГ. При том, что Путин все время всех куда-то втягивает. Какие-то истории. То вот в газовый союз звал Казахстан, Узбекистан. То вот сейчас он активно какие-то предпринимает усилия по направлению Армения-Азербайджан. Пытается играть на ситуации, что он вот может ей управлять по части вот проблем, связанных с Лачином. Ты видел, да, следишь. А насколько это все вот в канун Нового года, всего, что может происходить, выглядит? Он действительно компенсирует как-то за счет своей этой активности, ну, проблемы, которые связаны с войной в Украине. Как ты это вообще расцениваешь? Ну,
во-первых, он потерял международное влияние, растерял и изолировал в значительной степени. Да. Во-вторых, как, да, он тогда вынужден опираться на те ресурсы, которые ему доступны. СНГ частично от него зависит. Поэтому он действует на том поле, которое доступно. Во-вторых, он изображает к концу года в отсутствии послания к федеральным собраниям, в отсутствии встречи с крупным бизнесом, в отсутствии еще выступления там, сям, пятое, десятое. Он демонстрирует внешнеполитическую активность, стремясь показать, прежде всего, дорогим россиянам, что он не изолирован или изолирован не до конца. И он готов, скажем так, и он рукопожатен, он решает какие-то вопросы и так далее. Mm-hmm. 30 декабря столетие СССР. То есть тут не грех показать, что вот пусть...
Ну да, да.
Пусть в таком неоднозначном виде, но СССР же жив. Как бы, да, есть активность идет, и вся эта активность – это бывший Советский Союз, все пожимают руки, все встречаются, все говорят, а лидером этого по-прежнему остается Москва. То есть это такое еще слегка размытое, но тем не менее месседж в пользу еще и этой истории. В общем, человеку, резюмируя, человек пытается управлять теми ресурсами, которые у него есть, для тех целей, которые у него есть, но ресурсы крайне ограничены. Ну, как бы за 10 месяцев, мягко говоря, он спустил бы не даст, что тот же самый СССР, о котором, о восстановлении которого он так печется, создавался 10 лет.
Ну, окей. Смотри, значит, что заявил Песков в эфире Первого канала. Проблема с экспортом российских удобрений пока в полной мере не решена, хотя есть существенное продвижение, заявил пресс-секретарь президента. Пока в полной степени проблема решена, хотя есть существенные достижения, и ООНовцы очень хорошо поработали. И наши переговорщики. Здесь в данном случае есть достижения. Но еще предстоит кое-что сделать, сказал он. Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать слова президента Турции Эрдогана о том, что в ближайшее время Анкара и Москва предпримут шаги для начала экспорта российских удобрений. Вот смотри, эти российские удобрения связывали бог знает с чем угодно. То есть и с договоренностями по Запорожской АЭС, как-то так тихо все это рассосалось, и самостоятельно там аммиакопровод этот одесский и так далее. Что вообще по этому поводу известно, и насколько ты видишь перспективу смягчения там вот санкций в отношении именно удобрений?
Ну, очень много толков и кривотолков разговоров. Эти разговоры ведутся со дня первых официальных или полуофициальных сообщений о том, что ведутся переговоры об экспорте украинского зерна. Так вот, украинское зерно экспортируется более 14 миллионов тонн, насколько я помню, заявлялось в открытых источниках. А российское его ВОЗ и ныне там. То есть, какова реальная природа этих обещаний, не является ли она попыткой втереть очки, как очень часто из уст российских руководителей, как бы действительно ли будут экспортировать российские удобрения, неизвестно. Ну, там аммиакопровод и так далее, и так далее. Ну, как бы это темная история. Поэтому о каких-то серьезных перспективах говорить очень сложно. Могу новую новость дать. Сегодня всерьез начали рассматривать наложение 1400 новых санкций на РНБО на 1400 человек в Российской Федерации. Преимущественно, да, это деятели спецслужб и ВПК российского. Немного банковской системы. Это объявила сегодня вице-премьер Юлия Солиданка у себя в Фейсбуке написала. Вот, что они отсматривают эти списки. Как и списки, которые подает украинская сторона, только санкции, которые мы вводим, но и основания для введения санкций международных. То есть у нас те персональные санкции, которые нас сильно интересуют в этой передаче, наши с тобой, вот они замаячили на новые 1400 лиц. Это все доказательно, с доказательной базой. Это не просто ткнули в список, потому что так
зарабатывалось. Так, это очень интересно. Нас почти 290 тысяч смотрит. 82 тысячи поставили лайки. И просьба ко всем зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Ну вот смотри. Вообще с санкциями, с персональными, это интересный вопрос, потому что мы, конечно, рассчитывали, что как-то интенсифицируется эта деятельность в нужной степени. Вот после визита Зеленского в Соединенные Штаты комиссия Макволл-Ермак, она каким-то образом свою работу в связи с этим, ну, усилит, и появились новые возможности, или все осталось так же?
Если мы смотрим телеграм-канал Андрея Ермака, то он сегодня заявил, что наложение существенных санкций на Росатом. Они содержались в первом санкционном пакете, неоднократно их предлагали. Сейчас эта инициатива снова актуализировалась. И тут Росатом имеет 200 миллиардов контрактов внешних. И понятно, что эта ситуация недопустима, потому что эти 200 миллиардов будут использованы для того, чтобы атаковать и Украину, и западные страны. Зачем нам это нужно, спрашивает Андрей Ермак. И говорит, давайте-ка разберемся с Росатом. И делом чести моей является и комиссии, как это дело прекратить. Строительство атомных станций, выполнение контрактов и так далее. А вот, опять же, сегодня же как бы, ну, ожидается ряд серьезной инициативы, это уже просочилось в прессу, в открытую можно говорить, о том, что Украина поддаст на уровне ООН юридический иск о том, что как бы неправомышленности пребывания Российской Федерации в качестве постоянного члена Совета Безопасности.
Так.
Дело в том, что до сих пор в уставе ООН, вернее, на странице ООН, если вы внимательно посмотрите, среди членов Совета Безопасности значится Советский Союз. Никакой Российской Федерации там нет в помине. Вот. Такая же история была с Китаем. Китай, членом ООН был тот Китай, который сейчас на Тайване.
Да.
Китай, который материковый, 20 лет проходил очень сложную процедуру верификации, доказывал, что это Российская Федерация как-то благополучно переехала за один день из кресла СССР. Это, не, мягко говоря, неправомочно, и это должно быть оспорено. Член, постоянный совет, член безопасности, он, который нарушил процедуру перехода, раз, не выполнил, во-вторых, как бы системно нарушает устав ООН, в том числе в той его части, которая является абсолютно неприемлемой, преступление против человечности, военное преступление, пропаганда агрессивной войны, агрессия, там, массовое убийство мирных жителей и так далее, ну куда. Это, как это, один из главных черных пятен на биографии этой и на лице этой организации, это, конечно, этого долго быть не можем, мы начинаем серьезную процедуру по заявлениям представителей МИД, и они, эта процедура будет доведена до конца, будем бить, пока не выбьем.
Ну, вот мы с тобой предварительно обсуждали эту тему, поскольку она появилась за несколько дней. А вообще у этой темы, насколько можно судить, есть сторонники, там, не знаю, в лице Соединенных Штатов, постоянно других членов Совета Безопасности, та же Франция, та же Великобритания.
Пока. Ты знаешь, что все зависит от процедуры. Правильно организованная процедура дорого стоит. Я думаю, мы организуем ее правильно. Уж очень сильно специалисты взяли за это дело. И не только нам.
Угу. Ну, понятно. Хорошо.
Занимают позицию многие лица и субъекты, когда необычным порядком что-то произошло уж. Когда есть перспектива. Когда понятно, что как бы, позиция сильная. Посмотрим.
Посмотрим. Смотри, масса обсуждений идет относительно поставок военных в Украине в связи с визитом Зеленского в Соединенных Штатах и вот с этими патриотами. Никто не понимает, когда они действительно будут поставлены, несмотря на достигнутые обещания, договоренности. Давай это обсудим, так сказать. Когда, в принципе, могут появиться патриоты? Пропаганда российская по этому поводу флудит нещадно, поэтому вот лучше разобраться.
Давай, это государственная тайна, причем это межгосударственная тайна, поэтому мы не скажем, когда они появятся. Но появятся они гораздо раньше, чем думает об этом российская пропаганда или хотела бы представить. Короткие сроки.
Короткие сроки. То есть, а другие вооружения там же ведь не только...
Нет, там очень много чего. Ну, планово будет поставляться. Мы все увидим на поле боя. Когда увидим на поле боя, можно говорить, что они есть. Тут они уже работают.
Так. Ну, хорошо. Просто, если есть какая-то дополнительная информация, да, было бы интересно ее услышать. Вот смотри, после обстрелов неизвестно кого, неизвестно кем, неизвестно почему, я имею в виду Энгельса, сообщают, что Ту-95 стратегические бомбардировщики были отведены, непонятно какое количество, на военный аэродром Украинка.
Да, Украинка. 10 штук, и минимум 3 из них, 3 минимум Ту-160, не только Ту-95.
А, вот так, да? То есть, это что означает, что в Энгельсе не остается ничего больше существенного?
Ну, там было 18-20, 10 ушло. Часть они уводили, потом вернули. Значит, штук 10 там, наверное, есть еще.
8-10. То есть, еще работать и работать.
Да, но там разрушен центр управления полетами. Ты задолбишься работать.
Ну, вот и расскажи, что это означает.
Ну, это значит, что нет управления полетами.
Это очень...
Они могут разбить там мобильный пункт, ля-ля-ля, но это все полеты сложной категории, да еще сложные метеоусловия, как сейчас, низкая облачность, всякое такое прочее, зима, погода и так далее. Насколько это, простите, правомочно, насколько это рискованно, это очень большой вопрос. И это повышает очень серьезные риски. Поэтому в любом случае ущерб нанесен. И один срыв сегодняшнего возможного, очень вероятного масштабного налета, как бы дорогого стоит. А кроме того, ну понимаешь, в таких ситуациях, в такой войне выигрыш даже одной секунды часто имеет решающее значение. Борьба – это соревнование в философском смысле, это соревнование за опережение противника в пространстве и во времени. В этом смысле то, что техническая проблема, которая случилась на новой базе Энгельс, сами по себе от того, что они там курили, потому что, напоминаю, Украина не бьет по российской территории.
Да,
это ну, очень существенно поспособствовало нам выигрыше пространства и времени. Полные выигрыш трудно оценить, но мы можем говорить уже, что он весьма существенный. Знаешь, снести на биобазе первой категории, снести пушку управления полетами, это, знаете ли, очень дорого стоит.
Ну, вот российская сторона утверждает...
Аэродром не будет принимать. Гражданский аэродром не принимал бы очень долго после этого до полного восстановления управления полетами, не принимал бы рейсы, не отправлял бы. Военные, конечно, в военных условиях могут пойти на какие-то риски, но это все риски, риски, риски. Это все очень непросто. Усложнение процедуры и так далее.
Посмотри, смотри, на Энгельсе. Да, да, говори.
Энгельсе доп. Оборудование, на Энгельсе запчасти, на Энгельсе обученный персонал, хранилище. Это все очень сложная история. Они могут улететь на другие аэродромы, но чтобы наносить удар по Украине, им нужно сесть на Энгельсе, снова там дозаправиться, доделаться, доремонтироваться, доставиться, доукомплектоваться, взлетать и наносить удары. А как садиться и взлетать, если нет управления полетом? Ну, конечно, какие-то КШМки они там могут нарисовать, что-то как-то где-то управляют, подвесить какой-то пункт воздушного управления, но это очень хрень тяжелая, метеоусловия и прочее, прочее. Ну, это очень существенный ущерб для противника, который случился с самого противника и бестолковой эксплуатации урков в районе базы.
Ты понимаешь, что вот они заявляют, Минобороны РФ, что средства ПВО в понедельник сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс Саратовской области украинский беспилотник. И в результате падения его обломков 3 российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила. То есть они, по твоему мнению, вообще обломки могут убить 3 человек? Ну вот будем исходить из их новости.
Смотря на какой высоте, они же написали на малой специально, потому что малые – это крупные обломки. Могут упасть и упасть. Но тогда же надо говорить о правду. Не при подлете,
да,
а над аэродромом. Тоже должна быть
последовательность.
Чтобы они убили, это какой-то там объект летел, то надо сбивать над аэродромом. А те, которые людей убили, они стоят, значит, и рты смотрят, как над ним сбивают. Вместо того, чтобы быть по боевому расписанию в укрытиях, либо на рабочих местах, которые тоже защищены обычно. Вот. Ну, то есть там в одной фразе 3 грубых лжи, не ну, надо, не при подлете. Да. А если на большой высоте, то тут они оговорились, то это малые обломки, потому что они дробятся, пока летит. Дробятся, догорают, и, в принципе, убить человека им сложно. Ну, малые – это якобы крупные обломки, но пишите уже правду тогда, что первое, что над аэродромом, а второе, ну, если средства ПВО работают почему-то, что летит на аэродром, то какого хрена стоят неукрытые. В укрытии никакой обломок никого не убьет. Достаточно под козырек здания стать, чтобы тебя уже не убил обломок. А, вот. А раз трое убиты, значит, они находились в открытую, либо это были не обломки.
Да. Либо там... это были не обломки.
Но я думаю, что это просто они покурили не в том месте, возможно, эти же трое.
Это понятно. Ну, то есть, покурили не в том месте, но никакого ПВО нету. Вот вопрос.
Да, ну смотри, ну что такое вот аэродром? Работает ПВО, говорит, гипотетическую ситуацию берем. Вот они, работает ПВО, и все, неопознанный летающий объект приближается там. Азимут, цель, дальность и все дела. Что делают все военные? Разбегают по боевым расписаниям. Все посты, без исключения, так или иначе закрыты. Уж точно укрыты, там, являются укрытиями, защищены в той или иной степени. Даже, блядь, извините, грибок часового. Понимаешь, да? Поэтому, как да, это обломок ППЛА какого-то, как они утверждают, никого так просто не убьют. Это надо, чтобы они торчали в открытом месте, либо что-то солидный такой обломок, килограмм на 200, на очень большой скорости, еще желательно со взрывчаткой, влетел прямо туда, где они сидели. Но поскольку не было курение в неположенном месте, эти люди наврали много раз в этом сообщении.
Но можно предположить, что они с ПВО проблем не решили для обороны этого аэропорта, аэродрома в Энгельсе?
Либо в Украине, либо в Белгородской области, которая там пытается работать почему-то по каким-то целям, которые между собой стреляют Белорусская, Воронежская, Курская Народная Республика, между собой воюют. И ПВО очень мало. ПВО не, явным образом не справляется даже на фронте в Украине, судя по тому, что штаб наш печатает 20 ударов авиационных нанесено за сутки, 9 ударов, 11 ударов авиационных нанесено. Даже фронт прикрыть не могут, где условия куда как более благоприятные, чем в глубинке российской. А вот когда Белгородская начинает пулять в Курскую, а Курская в Воронежскую, и наоборот, и по кругу, то, как видим, они видимым образом плохо справляются. А что там говорить про Зайдину России? Вдруг какой-то любитель российский решил запустить все-таки беспилотник, свадьбу снимал. Вот, оно прилетело, ей упало и всякое такое.
И ПВО всех убило.
А самое смешное, что сегодня день ПВО сухопутных войск Российской Федерации.
Как да что так? Ты?
Как-то так
а ну
получилось.
да.
Может, праздновали, может, что-то сами. Короче, кто их поймет, что они там делали? Пьяные люди, это оружие в руках пьяного человека, ты знаешь.
Ой, не говори. Так, мы уже почти 26 минут в эфире. Да.
Сегодня познакомился с тремя замечательными людьми, одному которому 10, другому и двум по 7. Зовут их Андрей, зовут их Катя и зовут их Миша. И я передаю им привет. Я им обещал, что я им передам привет. Катя, Миша,
Андрей,
я с большим уважением, любовью и приветом приветствую вам, передаю вам персональный привет.
Вот теперь думай, понимаешь, и завтра опять что-нибудь на воздух взлетит. А, ну ладно. Знаешь, как раньше в советские годы через западные радиостанции там зачитывали циферки. Ты
да.
не застал, маленький еще, наверное, был.
Я знаю, да. Кому, сколько они завезли, в какой городок сгущенки, там, молока.
Не-не-не-не, зачитывали цифры для агентов, которые работали на территории СССР. 1, 2, там, 40, 11.
Геологическая партия номер такая-то, она там...
Ну, почти. Вот, смотри, Украина в конце февраля хочет провести саммит «Формулы мира». На площадке ООН в качестве посредника может выступать генсек организации Гутиерреш, заявил министр иностранных дел Украины Кулеба. Это что вообще за саммит? И его, кстати, российские источники почему-то цитируют эту инициативу. Что это за саммит «Формулы мира»?
Это то, что предложил президент. Он хотел, чтобы его ролик двухминутный опубликовали мира по футболу. Не опубликовала в ФИФА, не захотела, хотя Катар дал согласие. Ну, мы его распространили другими способами. Значит, в основе лежат этой формулы. Предложение такое. Глобальный форум мира, который позволит не только выйти миру из Украино-Российской войны, закончить ее мирным соглашением, на наших условиях, безусловно, но и, в принципе, увеличить степень безопасности в мире, который стоит всерьез перед лицом, ну, скажем так, раскрытого ящика Пандоры на крупное военное столкновение. Сегодня Юваль Ной Харири опубликовал вчера еще эту статью, соответствующую известную, которая сказала, что...
Да, философ, да.
Стал быть безопасным. В принципе, если не проявит мир усилия по отношению к поддержанию мира, что всегда является очень сложной историей, проактивно, мир сам по себе не существует. Чтобы мир был, его нужно что? За это нужно постоянно бороться, предпринимать ряд очень серьезных действий, непрерывно причем. Нельзя раз и навсегда установить мир и расслабиться, как мы видим. То мир может провалиться в десятилетия или несколько десятилетий крупных войн, которые никому не надо. Ведут к страданию. И президент как раз на опережение идет с таким предложением. Это инициатива президента. Он предлагает, давайте установим правила во всем мире. Поэтому это глобальный саммит, который позволит усилить безопасность мира. В мире в целом. Дать мир народам. В основе лежит те 10 пунктов, которые он презентовал в Большой Двадцатке в Бали, когда он выступал. Там несложно, можно найти в интернете, почитать. И в основе его мирного предложения будет еще кое-что. Покуда есть правила дипломатические, что в открытую это сразу не объявляется, сначала обсуждают, потом выносят на повестку. Он говорил об этом с президентом Байденом, он об этом сказал на пресс-конференции. Выйдя вместе с ним, сказал, что Байден поддержал его. Идею проведения такого форума. И в принципе, учитывая дефицит идей в мире на послевоенное устройство, реальный дефицит, никто ничего предложить не может. И дефицит вообще новый контур безопасности. А путинская агрессия разрушила старую систему безопасности, которая, видимо, образом себя Сдама Ялтинская, так называемая, и так далее. То не грех создать новую. Вот Украина выступает суперсубъектом и предлагает такую инициативу. Это личная инициатива президента, поддержанная МИДом, проработанная, в том числе проработанная с иностранными партнерами. И МИД начал сегодня повестку, которая объясняет, что это будет, проводит подготовку. И общественного мнения международного. И есть много работы в кулуарах, когда готовится реальное соглашение. И множество стран поддерживают это решение, в том числе семерка. Я видел оговорки, да, что она рассматривала это на своем заседании. И я думаю, что мы сумеем обеспечить проведение этого саммита вместе с партнерами. А там, да, все страны будут вынуждены опираться. Все страны вынуждены будут определяться, да или нет. Особенно представь себе, что поддержала семерка, поддержала двадцатка, например. да, все серьезные тяжеловесы, на площадке ООН, как наибольшем представительстве, наивысшей международной площадке, которая в почти все страны Земли включается, государственное образование. Ну, вот как-то так начинаем свое дипломатическое наступление во главе с президентом в деле установления новой системы международной безопасности. Это яркая история, потому что этого не предлагает. Яркая и содержательная. Ни Соединенные Штаты, ни Китай сегодня не предлагают такую систему. Никто не знает, что держать. Соглашение имеет системой, которая разрушила Путин, ранее существовавшая. Украина проактивна, Украина субъект. Украина суперсубъект в этом вопросе.
А Россия-то, по-твоему, будет принимать в этом участие? Примет это?
Поймем Российскую Федерацию вместо постоянного члена Совета членов Безопасности ООН. Это два взаимосвязанных процесса. Ни хрен нам там делать.
То есть это часть этой программы?
Часть.
Часть этой программы. Ну, понятно. Так, ну, 31 минуту мы в эфире. Сегодня у нас все эти дни, которые до Нового года, они близки уже к празднованиям и так далее. Но, тем не менее, остается последняя тема, которую вот мы сегодня должны озвучить. Действительно, мы несколько дней подряд все видели с Алексеем, обсуждали судьбу Михаила Саакашвили. Он откликнулся сам, прислав письмо через доверенных лиц нам. Не только, кстати, к нам обратился Михаил Саакашвили, а прислал и заключение токсиколога. Мы видели обращение президента Зеленского к грузинским властям с тем, чтобы найти способ Михаила Саакашвили передать на лечение в какую-то из европейских стран. Или в Америку, он сам так говорит, Зеленский, что, ну, выбирайте. Никакой реакции не было. И на наши обращения реакции не было тоже. Я не говорю, что она должна была поступить немедленно, но мы очень рассчитывали на то, что все-таки в том положении, в котором находится Михаил Саакашвили, нужно было бы отреагировать. Поэтому, раз никакой реакции, а мы очень рассчитывали на президента Соломея Зурабишвили, никакой реакции нет, и более того, это не подтвержденная информация. Видимо, Михаилу Саакашвили теперь сложно будет передавать письма вот из-за всей поднявшейся этой кампании. Я думаю, правильным будет поддержать Михаила Саакашвили, и сделать это очень просто. Мы проводим, инициируем вместе с Арестовичем Global Day в поддержку Михаила Саакашвили «Save Misha». То есть, вот этот мем, мы его будем распространять и призываем 4 января, не будем тянуть, до православного Рождества в Грузии, всех наших зрителей в главных столицах стран мира, отовсюду, откуда вы смотрите, а это многие десятки городов, выйти к посольствам и консульствам Грузии, как мы это делали когда-то, когда защищали украинских политзаключенных, с плакатами, с соответствующими лозунгами и требованиями оказать на дипломатические представительства в лице, ну, власти, в лице этих дипломатических представительств, власти Грузии, давление с тем, чтобы Михаила Саакашвили нашли способ при его тяжелом положении дать ему возможность все-таки оказаться в нормальной больнице, ну, или, в конце концов, иным образом решить проблему Михаила Саакашвили. Таким образом, 4 января мы призываем всех, кто считает для себя возможным, а это огромное число людей, мне написало гигантское число людей, сотни людей по всему миру, в главных столицах, от Вашингтона и Лондона, Парижа и Берлина. А если вы есть в Токио, или там, не знаю, в Австралии, или в Новой Зеландии, неважно. 4 числа, в промежутке между 12 и 14 часами вашего времени, в вашем часовом поясе с плакатами подойти, это разрешено, к, соответственно, посольствам Грузии во всех этих странах. Мы будем, да-да, сейчас я скажу, мы будем давать возможность коммуникации всем общинам, пусть это будут и грузины, и украинцы, и евреи, и русские, и кто считает возможным поддержать нас, координировать через наши телеграм-каналы, через другие ресурсы. Мы будем сообщать, где кто собирается, если начинают координировать, создавайте группы в Фейсбуке, в других местах. Начнем с этого. Я думаю, такая акция, она может дать необходимый результат. Во всяком случае, всегда так было. Да, теперь тебе слово.
Очень просто, друзья мои. Вы не вмешиваетесь во внутренние дела Грузии.
Абсолютно.
Речь идет о спасении человека и элементарном, самом важном вопросе прав человека. Надежда человека на справедливый суд. Суд решит, да или нет. Сейчас мы не будем говорить. Представим себе, что суд этот честный. И он должен решить. Но суд, когда человек заживо умирает, это есть заключение токсикологической экспертизы об отравлении, точно не может считаться справедливым. Дача показаний в суде, участие в показаниях в суде человека, который измождён, человек, который при смерти или фактически умирает, и которому не оказывают помощь, это точно несправедливый суд. Так что вы, если вы можете, вы выходите даже не за политиками, Гейла Саакашвили, которому каждый может относиться себя по-разному, вы выходите за человека, которого показательно уничтожают в тюрьме. А это дело, когда каждый честный человек должен вступиться. Мы не можем себе позволять в современном мире происходить таким вещам. Показательное уничтожение в тюрьме – это преступление против человечности, и ни один человек не может остаться равнодушным. Поэтому давайте отделим зерна от плевел. Это речь идет о спасении человека, публичного человека, известного всему миру человека. Понятно, что сотни тысяч людей безвестно канут в тюрьмах каждый год. Это вообще печальная страница в человечестве, в любой из наших стран. Но и им мы тоже даем надежду, вступая за хорошо известного узника, за публичного узника, всемирно известного узника, заодно можем привлечь внимание к проблеме нахождения людей в тюрьме вообще и правильно, справедливо, суд и справедливое обращение. Так что это комплексное мероприятие. Я прошу всех выйти, так как сказал Марк.
Еще раз подчеркиваю, 4 января до Рождества, православного Рождества в Грузии, будем надеяться, что это произведет нужное впечатление. Если произведет, то можно было бы уже к Рождеству православному решить вопрос Михаила Саакашвили.
Больше произведет. Тут очень прямая зависимость.
Да, то есть это несложное мероприятие. Я напоминаю, ровно это я предлагал раз за разом, когда мы поддерживали украинцев. Да? Поэтому начинайте координироваться. Плакаты самые простые. Save Миша. Сейчас мы эту информацию в соцсетях разместим. Это все очень просто и легко. Но уверяю вас, это произведет самое колоссальное впечатление, потому что Грузия сейчас находится в положении, скажем так, когда для нее вот на таких уровнях подобного рода вызов является предельно нежелательным. Вот вообще никак не связано с внутренней политикой Грузии, там, сказать, влияние одни хорошие, другие плохие. Вообще никак. Это связано исключительно с судьбой отдельно взятого человека. Как мы говорили, это не вопрос внутренний. Грузии – это вопрос прав человека. А права человека являются, не являются национальной прерогативой, они имеют наднациональный характер. Поэтому сейв, Миша.
И высший приоритет.
Точно так. Поэтому всех ждем. Мы будем напоминать в наших следующих эфирах, как идет подготовка. Все, все за работу. Как говорил Мао, значит, планы определены. За работу, товарищи. Ну что, до завтра?
До завтра.
Всем пока, дорогие друзья.